«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Михаил Владимирович Тимошенко. Здравия желаю, товарищ полковник.
Здравствуйте, товарищи, страна, слушай. А Виктор Николаевич у нас на особо ответственном задании сегодня.
Да, и я уверен, что он нам сейчас все расскажет про свое особо ответственное задание. Виктор Николаевич, здравия желаю вам.
Здравия желаю, дорогие друзья. Я только что вышел из гостиничного двора, где закончилась встреча Путина с доверенными лицами. Ну, а теперь несколько любопытных и интересных деталей. В зале было около 500 человек. На этот раз встреча Путина с доверенными лицами происходила по особой схеме. Почему? Накануне все 500 человек были разбиты на 5 групп по 100 человек, и каждая из этих групп готовила президенту конкретные предложения. Зачем? Чтобы никто не читал президенту лекции о том, что он уже знает, а конкретно вносились предложения. Зачем? Потому что Путин, как вы знаете, готовится к выступлению перед федеральным собранием, а это выступление будет во многом похоже на его предвыборную программу. И вот здесь все участники встречи вносили конкретное положение. Ну, конечно, каждый говорил о своем. Конечно, все ключевые вопросы: экономика, культура, наука, оборона, патриотическое воспитание, все это, в общем-то, конечно, присутствовало, и все это можно к бабке не ходить, все это будет в программе. У президента, я заметил, было очень хорошее настроение, он часто шутил. Ну, например, такая шуточка была: садовничий, почетный президент МГУ, сказал Владимир Владимирович, зашел речь об искусственном мозге, говорит, в общем-то, искусственный мозг создается так же, как и человек за 9 месяцев. Но Владимир Владимирович сказал, надо постараться. Когда же зашла речь о списке, вот, в котором там вся администрация президента, все правительство, молодой человек, который задавал вопрос, сказал, что я представляю, как сейчас вздрогнули те олигархи, которые пьют кофе в своих квартирах где-нибудь в Калифорнии или в Лондоне или в Нью-Йорке. На что Владимир Владимирович сказал, надо, это плохо, это надо домой, все нести. Ну что, дорогие друзья, какие запомнились вопросы? Никита Михалков в связи с наводнением в Париже вспомнил, что кладбище затапливается, где лежат наши выдающиеся писатели и полководцы, и попросил у Путина принять какое-то решение. Там еще и оказываются и сроки аренды, оказывается, срок, а Россия арендует вот эти все.
Они оплачиваются,
могилы.
Оплачиваются, да, а да. Как же ты думал? Ну это же вот рынок, ё-моё, то, да. Чего у нас так добивался Гайдар.
Да, ну и тут я к стыду своему, я вдруг впервые узнал, что жена Деникина, дочка Деникина, когда приезжала в Москву, она привезла и подарила Путину саблю отца. Путин трепетно высказался об этом. Ну и в конце концов, конечно, был большой разговор о списке. Часть речи вы только что слышали. И, конечно, многие возмущались этим списком и просто даже поддавливали на Путина. Давайте, что будем делать? Все требовали зеркальных мер. Но Путин упорно сказал, что мы пока не будем этого делать, и высмеял американскую глупость, в частности, знаменитым фактом. Говорит, американцы нас просят навести порядок или помочь решить северокорейскую проблему, иранскую проблему, и тут же просят, обращаясь к президенту, и тут же выдают список, вводят же этот список. Как это можно понять с точки зрения элементарной логики? Путин говорит, я не понимаю. Дорогие друзья, я присутствовал уже далеко не на первой встрече президента с доверенными лицами и должен вам, положа руку на печень, чистосердечно сказать, что эта встреча была и динамичной, и невероятно конструктивной. В общем-то, Путин получил очень богатый материал, для того, чтобы предъявить народу свои ориентиры. Кстати, Лео Бакерия, знаменитый хирург, встал и сказал: Владимир Владимирович, назовите, пожалуйста, свои приоритеты. Конкретно первое, второе, третье. И Путин ответил на это. Он обозначил определенные свои программные кроки, а остальное сказал: вы услышите в моем послании к федеральному собранию. Вот все, что я могу коротенько вам, друзья, доложить об этой встрече.
Коротенько.
Виктор Николаевич, скажи честно, с солдатской прямотой, ты свои вопросы-то задал?
Нет, почему? Докладываю вам, я готовил эти вопросы. Правильный вопрос, очень правильный. Уважуха и зачет, Тимошенко. Значит, я приготовил троечку вопросов, я вам сейчас их озвучу. Но дело в том, что система задавания вопросов, она, видите, изменилась. Прежде всего докладывали руководители вот этих тематических групп. Вот в чем дело. И только в отдельных случаях, только когда кто-то поднимал трубку, Путин разрешал это сделать. Конечно, я заготовил вопросы. Хочу вам сказать, чтобы я, конечно, сказал от имени 2,5 миллионов или там 2 100 000, конечно, сказал, что надо раз и навсегда покончить вот эти ближайшие 6 лет с этим проклятым законом о понижающем коэффициенте. Мы единственная страна в мире, где офицеры или кто-то другой, отслуживший в армии, выходя на пенсию, пройдя, может, не одну войну, имея контузию ранения, он получает только половину пенсии. Это раз. Во-вторых, что бы я хотел сказать, конечно, Михаил, я готовил обращение к президенту, чтобы раз и навсегда покончили с этой дурацким собачьим законом. Ты знаешь, когда офицер выходит на
пенсию... кто-то подарил или завещал жилья кусок.
Да, ну это же
размером
глупость.
Размером с собачью будку.
Конечно. И это высчитывается из кубатуры, которую человек заслужил за 35-40 лет. Я бы тоже хотел. Дальше у меня был третий вопрос, конечно. Я хотел обратить внимание президента, чтобы он проявлял побольше серьезного контроля. И вспомнил наш знаменитый случай с Кортиком, Михаил, помнишь, да?
Ну, даже 12 месяцев не хватило, чтобы
вернуть. Я хотел еще сказать, что, Владимир Владимирович, может, надо ехать нам на стажировку к Ким Чен Ыну, там и такого не бывает. Там через 15 минут уже офицерам бы...
Да ты не обижай наших депутатов. Да. Какой дурак за такие деньги, какие они получают, будет что-то делать или надрываться?
Да. Но, Миша, у меня еще не все потеряно. Еще до выборов 2 месяца. И я думаю, что я, конечно, я подниму эти вопросы прежде всего от имени военнослужащих, коим мы с тобой тоже являемся.
Молодца. А насчет искусственного мозга могу сказать. Я его вижу каждый раз, когда Путин проводит заседание Кабинета министров.
Ну, в общем, бы,
справа еще... и слева от него сидят представители искусственного интеллекта.
Да, конечно, Миша, и жилье тоже, но я еще готовил один вопрос. Я заканчиваю, дорогие друзья. Я, конечно, поставил вопрос. Владимир Владимирович, армию, конечно, реформируем хорошо. Команда Шойгу работает под вашим руководством, конечно. Есть и перевооружение, есть повышенная степень боеготовности. Но меня волнует то, что мы забыли о том, что надо... воспитывать у офицеров, прапорщиков, уважение к солдату. Я бы сказал о том, что покупают за 2-3 тысячи увольнительные, причем в одной из придворных наших подмосковных детей. Я бы сказал, Миша, об этих фактах, когда нам звонили люди, помнишь, когда люди покупают форму?
Форму, да.
Правильно?
Ну, конечно, все такую это, форму. Да. Какой же дурак даст ее даром, ё-моё. Она же стоит столько денег.
Я бы сказал, Миша, что вот этот духовный план, конечно, совестливость и честь офицера, нам надо подтянуть и что-то делать, потому что мы, конечно, по боеготовности, по вооружению ушли и сделали широкий шаг, но
это
надо
ведь
немножко...
все потому, что закрыли Львовское военно-политическое училище.
И политакадемию закрыли, да. Миша, совершенно. И замполиты теперь старшими в автобусах работают, ты знаешь, да?
Ну, хорошее место, я тебе скажу, там тоже деньги можно брать.
Да, и там теплое место, в прямом смысле слова, да. Особенно,
ну что, ребят, я не буду вам надоедать.
До завтра, Витя.
Всего хорошего. Пока,
да,
пока.
Виктор Николаевич Баранец с нами был на прямой связи. Был он сегодня на встрече Владимира Путина с доверенными лицами. Как мы знаем, Виктор Николаевич доверенное лицо. Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв и по теме уже пойдем с Михаилом Владимировичем.
В Всем привет, меня зовут Владимир Шахрин. Я играю, пою в группе «Чайф», а вы в данный момент слушаете радио «Комсомольская правда» и совершенно правильно делаете.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Итак, мы возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Михаил Владимирович Тимошенко. Виктор Николаевич Баранец на особо ответственном задании. Он встречался сегодня с верховным главнокомандующим. Собственно, о том, как они встречались, могли слышать в прошлой части. Да и в эфире, и в новостях обязательно еще это Виктор Николаевич услышит. Михаил Владимирович, по теме пройдемся по нашей?
Да. Юрий Лагородский, секундочку. Мы тут должны отчитаться ту тему, которую обозначили.
Мы тут посчитали некоторых воинов.
Да. Значит, речь вроде как идет о том, сколько же, как утверждают, воинов Кутузова осталось во Франции, дезертировав из рядов славных вооруженных сил царской империи, по завершении Отечественной войны 1812-15 годов. Предвосхищая визги и попытки укусить за ляжку пробегающего ведущего, хочу сказать, мы знаем, что Михаил Леонидович умер в Пруссии, но теперь это Польша, Бунслау, ныне Болеславец. Войну заканчивал Витгенштейн и Барклай де Толли. Так вот, выступление товарища Абаринова на радио «Свобода» прозвучало так, что аж 40 тысяч осталось дезертиров во Франции. Ну да, пришло 150 тысяч русских войск, и 40 тысяч осталось дезертирами.
То есть вернулась армия голая?
Голая. Она даже не вернулась, вернулось то, что осталось от армии. Ну, вообще говоря...
Вернулись те, кто не знал французский.
Да, да, совсем. А остальные, видимо, 40 тысяч солдат знали. Понятно. Так вот, хочу сказать, что каким образом, ну ладно, все, кто говорит на эту тему, утверждают так, мы слышали, то есть питались слухами, но вот мы же оставили оккупационный корпус Воронцова, 50 тысяч, за 4 года из корпуса дезертировало 400 человек, за 4 года, и 167 вернулось, даже зная, что полевой устав, военно-полевой и военное судебное уложение предусматривало наказание 4000 шпицрутенов. А это верная смерть.
А что такое шпицрутен?
Это такая палка, которой бьют по спине. Mm. Солдата, которого волокут привязанным к двум ружьям. Вот вся игра. Вполне вегетарианские. Запоминали надолго. А так что резервироваться-то, конечно, было. Было оно и в ту пору, в эпоху наполеоновских войн, было оно и в Первую мировую, было оно и в Великую Отечественную. Все, переходим к вопросам и ответам. Юрий, извините, что заставили ждать, слушаем вас.
Здравствуйте, Юрий.
Здравия желаю, здравствуйте, Валентин. Вам вчера вопрос задавали, как наша техника на северах работает. Я думаю, хорошо, у нас опыт большой. 60 лет наша техника уже в Антарктиде работает. А севера-то мы осваиваем с 30-х годов. Кто сомневается, посмотрите фильм «Семеро смелых». Там геологи на
аэросанях катаются.
Да-да-да, и хорошо катаются. А вот где такая техника у нас сейчас производится? В Советском Союзе грузовики в северном исполнении собирались на Читинском автосборочном заводе. А что сейчас с этим заводом?
Завод работает как ремонтный.
Ну, северная техника там собирается.
Я понимаю, да. Потому что у нас ведь и авиационную технику собирают кое-где на авиаремонтных предприятиях.
Но это, получается, единственное место?
Нет. Смотрите, что получается. Значит, во-первых, автомобили. Да, Читинский автосборочный завод. Во-вторых, гусеничные транспортеры, в том числе сочлененка, да, Д-30. В-третьих, вездеходы. Гусеничные и такие. Ну, колесные, будем говорить, это навье, это еще надо кататься и кататься, и еще не совсем понятно, какой же ресурс у арочных шин, на которых они ходят. А гусеничная, ну что, сталь с молибденом, естественно, и немножко никеля добавить, и траки не будут лететь.
Угу.
Вопрос в том, как запускать на такой морозяке. Ну, потому вот... что получалось с дизелями-то раньше расчет простой. Минус 10 мороза, час на прогрев.
Вот нам пишет наш слушатель, а автозавод «Урал» делает северное исполнение.
Делает. Мягкий «Урал».
Был вопрос в чате в нашем в Ютьюбе. Вы, кстати, уважаемые слушатели, заходите туда. Там у нас много народу, весело, интересно. Можно обсудить между собой какие-то вопросы, а не только к нам обращаться с Михаилом Владимировичем. Но там же можно задавать еще и вопросы. И вот господин Никто спрашивает, расскажите о победителях конкурса стрелкового оружия автомат ХК-15 и АЕК-973.
Ой, ну что рассказывать? АК-12-15 – это концерн «Калашников», калибр 5.45 и 7.62. Угу. А, валовый автомат новый, будем говорить, практически без особых изменений. Ну, затворная крышка, да, немножко другая, планки Пикатинни, да. А, взведение затвора справа-слева, да. Предохранитель на обе стороны, да. Ну, эргономика немножко получше. А Ковровский АЕК – это автомат со сбалансированной автоматикой. Вроде как, говорят, он может жевать и натовские патроны 5.56. Не знаю, я его не юзал. Не видел такого. Ну, вот, пожалуй, и все. Он для спецвойск.
Так, напомню наши координаты для вашей связи с нами, потому что мы молчим, не говорим об этом, а вы уже названиваете и пишете. Но вдруг кто-то забыл. 8 800 200 ровно 9702. Это номер телефона, прямой эфир. Вайбер, WhatsApp, плюс 7 967 200 ровно 9702. Соответственно, это для ваших сообщений. Есть у нас смс-портал, мы им еще пользуемся. 2420, его короткий номер. В начале сообщения пишите буквы РКП, тогда это сообщение дойдет до нас. Ну и чат в Ютьюбе, туда заходите, общайтесь между собой с нашими слушателями. И, соответственно, нам вы тоже можете задавать вопросы. Итак, Михаил из Владимира к нам дозвонился.
Здравствуйте, тезка из Владимира.
Здравствуйте.
Здравия желаю, товарищи.
Здравствуйте.
Михаил Владимирович.
Да.
Разрешите к вам вот с таким вопросом обратиться. Тут с удивлением узнал, что в полку, где служил, сейчас открылся храм. Религиозный опиум сильно лезет во все наши сферы жизни. А не знаете, в царской армии солдатам, ну, военнослужащим не православных конфессий разрешалось отпускать их религиозные культы? И допускались, и вернее, разрешалось им не присутствовать на православных молебнах?
Разрешалось. А что, зачем его на православный молебен, если он и так намаз совершает?
Что, ну, может быть, делать? Их там как-нибудь крестили.
Не, насильно, ну что? Не, ну... Вы уж думаете, что царская власть была прям-таки звероподобно нетолерантна к этому делу? Да нет.
Ну, ведь у нас же считалась православная религия государственной религией-то.
Ну и да. Мы вот тоже сейчас мучаемся без национальной идеи. Сначала решили примерить церковь на ее место. А дальше получается, давайте считать православных в стране. Потом, значит, умные головы говорят, не, православных просто, которые пишут про себя так во время переписи, не, давай считать воцерковленных. И сразу количество православных резко уменьшилось. То есть посещаете ли вы церковь, церковные службы, что вы знаете о них? Резко уменьшилось. А, значит, осталось, по-моему, 20 миллионов всего-навсего таких православных, искренне православных, пасконных. А тут же, значит, оказалось с мусульманами чистая беда, потому что их оказалось гораздо больше, чем ожидали, а они все ходят в мечеть. Так, тут стали искать другую национальную идею. Угу. Ну, сейчас вроде как православный патриотизм у нас вот такой.
Так, вот хорошее сообщение от нашего слушателя пришло, давно задавал уже. Из чего исходит при расчете необходимой численности наших войск? У США и Китая армия существенно больше. Иван из Нижнего Новгорода.
Ну и что? Ну, больше. Вот то, что у Китая больше, это может вызывать некоторые беспокойства. А то, что у США, ну и хрен с ним, извините, они что, на плотах к нам поплывут? Ну... Это почти то же самое, что наша была 14-я армия, сидела на Чукотке и точила зубы на Аляску. И ребята говорили, да хрен с ней, с этим Тихим океаном и Беринговым, нам бы только за бережок зацепиться. А дальше мы слышали, у них там шоссе вдоль берега, аж до самого Сиэтла.
По нему и поедем. А, так, есть у нас звонок. Валерий из Новосибирска. У нас минута осталась, так что давайте, Валерий, коротко.
Здравствуйте, да, коротко. Хотелось бы вот узнать, Михаил Владимирович, да. Есть ли вот в армии Израиля уклонисты от воинской службы?
Не-а. Там это совсем не модно. В Цахале служат повально все. Это к вопросу о том, что евреи уклоняются от службы. Вот мы знаем, да. Чего вы знаете-то? Вот езжайте в Израиль, посмотрите, тогда будете говорить.
Правильно я понимаю, это не потому, что там хорошо борются с теми, кто, кто не служит, кто уклоняется. А это просто дело чести.
Да, конечно.
То есть как в Советском Союзе у нас. Не да. служил, но не молодец, в общем.
Да, уже. Да, не мужчина.
Ну, да.
Ну, да.
Именно так. Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв, дадим слово новостям. Филипп Клеменов в эфире будет, расскажет все, что происходит к этой минуте в стране и в мире. А мы с Михаилом Владимировичем вернемся, ну, как я уже сказал, буквально через 4 минуты. Никуда не переключайтесь.
Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Возвращаемся мы в прямой эфир «Комсомолки». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Михаил Владимирович Тимошенко. Ты полковник Баранец на особо ответственном задании, о котором он нам только что отчитался. Ну, буквально в первой части нашей программы. Так, давайте дальше по нашим звонкам. Сергей из Новосибирска. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи. Михаил Владимирович, у меня к вам вопрос.
Да, слушаю.
А вот можно ли заготовить ядерный заряд в гаражных условиях? Я почему спросил, если вы можете, может, вы знаете эту историю, в Америке один товарищ там в гараже уже почти изготовил ядерный заряд, но ему это не дали тут уже довести до конца.
Ну да, а делал он его из чугуния, очевидно. Да нет, с американцами история проста. А на каком-то этапе возник вопрос. Вот делаем мы в результате выполнения Манхэттенского проекта ядерные бомбы. А может ли человек, который, вообще говоря, ничего, кроме доступа к литературе не имеет, такую бомбу изготовить сам на коленке? Ну, честно говоря, особых проблем не вижу, потому что все это описано в учебнике физики, который написали Ландау и Лившиц. Студенты МИФИ называют его Ланшицем, потому что Ландау знал, что писать, а Лившиц знал, как писать. Я дальше 8-го тома этого учебника не прошел, но, в принципе, там все доступным языком для обычных школьников изложено, как можно сделать ядерную бомбу.
То есть какую взять кастрюлю, как разогреть?
Ну да. В принципе, вопрос-то в одном. Вопрос в арифметических и геометрических размерах. Вот и все.
Так, дальше идем по нашему списку, Михаил Владимирович. В советское время в Воронеже существовал завод по ремонту военных автомобилей. Там так называемый САРМ. Туда отправлялась техника со всего Союза. А сейчас он работает, хотелось бы узнать.
Михаил, я даже сразу навскидку не скажу. Да, был завод большущий, авторемонтный. Наше подразделение тоже запихивали туда на ремонт наши машины. Не скажу. Постараемся выяснить, доложимся. Олег, здравствуйте.
Екатеринбург на проводе. Здравствуйте.
Да. Здравствуйте. Здравия желаю, товарищи полковники. Но у меня, может быть, вопрос не совсем военного ревью. Вот такой вопросик. Значит, сейчас вот создали Национальную гвардию. И вот хотелось бы уточнить. Может быть, слышали что-то такое по реформированию. Сейчас планируется вроде как бы реформирование ГУФСИН, как вот раньше было... Охрана, конвои, это было во внутренних войсках, а все остальное было в МВД. Вот что бы вы могли сказать?
Ну, внутренние войска, дивизии внутренних войск так и назывались, например. Саратовская конвойная дивизия. Потом на этапе перестройки, ой, как я понимаю, хотели, в общем-то, сохранить контингент вооруженных сил. И дивизии мотострелковые стали переписывать в дивизии внутренних войск, изымая из них танковые, артиллерийские и зенитные полки. Было такое. Ну а что? Дивизии на сегодняшний день, Росгвардия, это, по сути, войска охраны тыла. Если уж говорить понятным языком. Вот и все. А МВД, оно само по себе. Оно жуликов ловит.
Когда уже американцы перестанут летать над Черным морем и скулить, что мы опасно с ними сближаемся?
Ну как, они никогда не перестанут, потому что им платят за разведполеты. Потом, значит, ведь надо же подразнить нас, а мы дразним их. Мы летаем за уголок, вокруг английских, британских островов. Ну, чего такого-то?
А, кстати, почему они капризничают все время, когда мы как-то сближаемся? Потому что они же тоже...
Ну, потому что во всем виноваты
русские.
А это
просто так надо? Или... Ну, то есть, может быть, такая...
Нет, ну, в принципе,
культура,
есть,
такая общение между
собой. В принципе, есть
собой.
Правила полетов, которые предусматривают, на какую дистанцию можно сближаться с самолетом. Неважно, противника или своим. Значит, да, есть правила наставления по предупреждению происшествий, да. Значит, можем подходить ближе, но если пилот уверен в себе и в том, кого он, так сказать, перехватил, можно перехватывать. Пожалуйста, подойди поближе. Я с детских лет, ну как с детских лет, наверное, с 15, помню фотографии на обложке London Illustrated News, где сфотографированы наши самолеты, которые перехватывали американские Боинги B-52 над Тихим океаном, где они патрулировали с ядерными бомбами. Наши пилоты подходили и говорили: ты, это самое, бомболюки-то открой, слышь? Они говорили: хорошо, я открою, а ты за это вот тоже поднимись немножко, чтобы я мог сфотографировать то, какими ракетами ты летишь. Угу. Ну, и так вот расходились довольные друг другом. Визгу не было, потому что был Советский Союз, великий и ужасный, с кровавым режимом КГБ. И были Соединенные Штаты. А сейчас какие-то клоуны в этих Соединенных Штатах нервные. И в Европе тоже.
Буквально сегодняшняя новость, что наши перехватили самолет разведки над Черным морем.
Да.
И в репортаже CNN говорилось о том, что наш самолет, наш бомбардировщик...
На небезопасную дистанцию
на расстоянии 5 футов. 5 футов
— это 5 полтора метра.
Полтора метра, да.
Ну, судя по фотографии, там не полтора, а хорошо, если не 15.
Ну, в общем, просто капризничают.
Да, конечно, да. Ломаются. Здравствуйте, Олег из Челябинска.
Здравствуйте.
Здравия желаю. Здравствуйте, Валентин.
Здравствуйте.
Михаил Владимирович,
да.
По Северной Корее у меня вопрос.
Давайте.
Скажите, пожалуйста, известно, что у них есть сухопутные компоненты ядерные. А есть ли у них носители ядерного оружия, военно-морских сил и военно-воздушных?
Таких они пока не испытывали. Может быть и есть, но какой смысл испытывать их, если ты не достигаешь главной цели? Будем говорить, шантажа Соединенных Штатов. Вот если у тебя есть что-то, летающее дальше японских островов, ну, можешь запускать, показывать, говорить. Задачка-то ведь, что, собственно говоря, в чем? Страна, имеющая ядерное оружие, она не позволяет себя щелкать по носу. Вот и все.
Ну, так, Тамара Ивановна, давайте услышим.
Да.
Да, здравствуйте, Тамара Ивановна.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Сейчас очень хорошо и много стали говорить о патриотизме. Вопрос, конечно, очень правильные. Но скажите, вот очень много детей, чиновников и наш, и олигархов учатся за границей. Они в армии никогда не служат. Так это что, дети только народа касаются, которые должны их потом же защищать? Они вернутся сюда, в Россию, будут
если
занимать
вернуться.
Руководящие посты,
конечно.
А значит, остальные будут их охранять.
Вот этот... Мы знаем, что гениальность, она в среде нашего чиновничества передается половым путем.
Понятно.
И, конечно же, мы их не бросим, если они вернутся. Ну, понятно. А если не вернуться, тут уж извините, кто не спрятался, я не виноват.
Нет, нет, пусть они лучше не возвращаются.
А так их в Лондоне сейчас, наших детишек-то в закрытых школах учатся по более 3000. Мы вышли на 5-е место в мире.
Ну, пусть они там и остаются.
По этому поголовью.
Так, ну что ж, идем дальше. Вот, спасибо отличное вам сообщение. Большое. Отличное сообщение от нашего слушателя в Ютьюбе. Что сейчас с неуставными отношениями?
Плохо с ними. Плохо
беда.
С неуставными. Просто беда.
Нету.
Нет, иногда встречаются.
Так.
Бедные военные исследователи и прокуроры, ну, прямо уже пятак стерли об асфальт плаца, разыскивая эти неуставники.
Ну, периодически происходит.
Периодически, конечно, происходит.
Ну, мы хорошо знаем, это стало уже притчей во языцах, что в 90-х, в начале 2000-х с этим было совсем тяжело. Собственно, почему и армия стала такой непопулярной? Сейчас ситуация изменилась на 180 градусов, правильно понимаю?
Практически да, практически да. Ничего другого тут не скажешь. Ну, ведь в том числе еще и почему. Вот тут у нас спрашивают в чате. Мол, где измена, мол, где тут вот Минэнерго с Минэкономики торгуют национальными интересами, изменяют родине. Ребята, как я понимаю, вы хотите спросить, а почему это наши некоторые госучреждения отдают на аутсорсинг свои обязанности выполнять? Да, есть такое. Я поэтому и говорил про искусственный интеллект, на который с тоской смотрит наш президент. А вот этого у нас в вооруженных силах, слава тебе, Господи, нет. Но как ты к чертовой матери что-нибудь, кроме питания, можешь отдать на аутсорсинг?
Ну, действительно. Ну, караул, например, можно попробовать.
Вохру поставить, да.
Да.
Ну, да, можно.
ЧОП, я... ЧОП такой же, как в школах сидит.
Да. Дедушка там сидит в школе.
Ну да. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищ полковник. Хотел спросить. Вот наши реализовали «Мистраль» в Египет. Очень долго идут переговоры о продаже боевых вертолетов к этим кораблям. Не знаете, на какой они стадии?
Мы не продавали «Мистраль» в Египет. «Мистраль» в Египет закукожили французы. Потому что мы сделку расторгли, получили деньги назад. Переговоры идут. Должны, по-моему, купить около 50 штук египтяне этих вертолетов наших. Ну, с учетом того, что им нужны учебные машины, и чтобы летать с сухого пути, а не только с палуб. Вот так вот. Дело же в том, что эти вертолеты невозможно сделать в один день. Это не пуговицы для кальсон.
Кстати, о кальсонах. Хорошее сообщение от нашего слушателя. Будет ли замена повседневной формы и нательного белья в армии? Сейчас нет ни кальсон, ни белук. Форма тоньше трусов. Сын в Росгвардии служит, кантемировская дивизия. Жалко смотреть. Зимой по полу роты лежали в санчасти с пневмонией. Роту и командира роты напишу после увольнения сына по понятным причинам.
Ну, понятное дело. Ну, пишите. Вопроса нет. Интересно, переодевают ли Росгвардию в ту форму, многослойку, которую сделали для армии? Пока сомневаюсь. Может быть, причина в этом.
А в армии форма нормальная?
Да.
То есть с этим проблемой?
Если соблюдается форма одежды в соответствии с погодой, то в ней не холодно.
Понятно. Здесь Росгвардия, немножко другое
ведомство.
Другое ведомство, да. Так, сейчас небольшой перерыв. Я знаю, что у нас есть звонок. Слушатели, прошу, дождитесь, пожалуйста, да, нас после перерыва. Мы буквально через 2 минуты вернемся,
да.
А у вас звонок все равно бесплатный. И продолжим отвечать на ваши вопросы, уважаемые слушатели. Я Валентин Алфимов, рядом со мной Михаил Тимошенко.
Добрый день, дорогие друзья. Я Владимир Винокур. Слушайте радио «Комсомольская правда».
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Михаил Леонидович Тимошенко. Отвечаем на ваши вопросы, которые вы нам задаете в Вайбере, в Ватсапе, плюс 7-967-200-97-02, и которые нам задаете по телефону 8-800-200-97-02. Это наш прямой номер в студии. Алексей, Ростов-на-Дону, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер, уважаемые ведущие. Михаил Владимирович, да. Вопрос такой. Я человек не военный, но хотелось бы, как говорится, немножко утешиться. На Украину стали американцы поставлять эти джавелины. И вроде бы такая информация прошла, что, ну, как очевидная, вроде бы без прицеливания снаряд бьет вверх, потом, где бы ни находился танк, находит его там где-то в посадке там или где. Ну, в общем, и наносит, как говорится, сокрушающий удар.
Нет.
Правда ли это?
Так не получается.
Если у нас, значит, с
джавелином,
что-то против них.
С джавелином проблема есть определенная своя. Прежде чем запустить эту поганую ракету, головка самонаведения должна охлаждаться. На это требуется 30 секунд. Время срабатывания батареи, по-моему, меньше минуты, которая обеспечивает это охлаждение. И захват цели. Возникает вопрос, как должен быть подготовлен наводчик, чтобы за оставшиеся секунды успеть поймать цель. Да, ракета запускается. Но она, конечно, не может повернуть за угол и за углом найти танк. В общем-то, она его должна видеть практически от места запуска. Да, она делает горку перед атакой. Может атаковать в крышу. Все.
А если у нас в нашем вооружении что-то такое, чтобы, как говорится, ну, бомбить эти
джавелины? Джавелина-то? Да джавелин, видите, у него дальность, вообще-то говоря, вдвое меньше, чем любого нашего ПТУРСа, противотанкового реактивного управляемого снаряда.
А бомбить, вот сбивать их как-то?
Сбивать их довольно сложно, потому что все-таки он быстро летит. Значит, лучший способ, как вы знаете, у ПВО, лучшее ПВО – это мои танки на вашем аэродроме. И здесь то же самое. Вот поэтому мы приняли на вооружение, видимо, как я полагаю, и будем производить теперь серийно боевые машины поддержки танков, терминаторы. И вообще говоря, наводчики этих джавелинов-то – это первая жертва. Они очень не нравятся солдатам. Кто не нравится-то? Авианаводчики – арт-корректировщики, операторы ПТУРСов и снайперы. Если их удается поймать живьем, то они умирают долго и мучительно.
Кстати, про джавелины здесь пишет нам господин Никто. А джавелин есть арена и штора?
Да, есть такое. Ну, это активная защита. Ослепляет головки противника, самонаведение противника. Штора против лазерных прицелов. Слушаем вас.
У нас все, звонки мы перестали принимать, потому что у нас огромное количество сообщений.
Давайте.
В Viber, WhatsApp и в наш шифровальный чат.
О, спрашивает, какова судьба Хризмана? Хризман, это, наверное, тот, который Дальспецстроем руководил. Товарищ Хризман поменял домашний арест на шконку в СИЗО, с чем мы его и поздравляем. Они теперь там с губернатором, по-моему, Хабаровского края отдыхают.
Есть ли опасность для нашей страны в том, что 40% наших соотечественников сконцентрировались между Москвой и Петербургом, спрашивает Михаил?
Ну, вообще говоря, не 40, конечно, между Москвой и Петербургом, но распределение было всегда примерно такое. Около 70% населения живет в европейской части страны, около 30% за Уралом. А если рассматривать вообще по площади, то 70% населения живет на 30% территории, потому что на остальных территориях живут те, у кого нету постоянного транспорта никакого, кроме сезонного. Ну, зимой собаки, летом плоты. Понятно. Естественно, плотность населения в европейской части гораздо выше, чем за Уралом.
Вот тут несколько сообщений сразу по форме для наших военнослужащих пришло. Ну, задела эта тема. Вот, думаю, мой сын сейчас, он сейчас проходит службу в командировке в Хабаровском крае, с вашим утверждением о теплой многослойной форме не согласен. Отстой. Точнее, выражаться не буду. А вот про, скажем так, стародавние времена. Здрасте, служил под Новосибирском 86-88 года. Была форма ХБ и ПША. Теплое белье и ходили в сапогах. И не знали, где находится санчасть. А сейчас Юдашкин не служил, он женщин одевает.
Вся беда в том, что Юдашкин-то старался содрать форму с американской многослойки, с так называемой луковицы. Но дальше-то форму совершенствовали вещевики Минобороны. А в форме, например, предусматривалась мембранная ткань. Так вот, в заключении наших вещевиков было написано, что она шуршит и демаскирует. Танк, понимаете, когда рычит, он едет и не демаскирует, а форма шуршит и демаскирует. Ну, дальше упрощать начали, удешевлять. Обычный синтепончик вместо космической теплоизоляции. Ну, вот что получилось, то получилось. Будем поправлять, надеюсь.
Давайте закроем уже тему, потому что вот Алексей из Екатеринбурга спрашивает. Подскажите, пожалуйста, сколько обходится солдату форма в рублях? Солдату-то она ничего не обходится?
Она ни во что не обходится. А вообще, если мне не изменяет память, комплект форменной одежды, включая и летнюю, она же многослойка, поскольку там летняя, там демисезонка и зимняя, все в одном стакане, по-моему, 1070.
Ого!
Доходит цена.
Неплохо. А есть еще магазины брендированные, да, вот эти «Армия России»?
«Армия» там вообще там... они торгуют не совсем тем, что торгуют, да, вещи хорошие, классные.
Но ценник.
Но ценник, да, стой падай, и стоймяк бейся об пол. Рядом с нашим домом.
Так, ну что ж, поехали дальше.
Здрасте, я девушка, мне 25, хочу служить по контракту. Ходила в военкомат, корректно отшили. Говорят, что можно попасть только через деньги. Как быть, помогите. Как я понимаю, вы звоните из Белгорода. Пожалуйста, сагу свою буковками квадратными на экране наберите и отправьте почтой на адрес Баранец, последняя буква Z, Баранец, собака, kp.ru. Баранец, собака, kp.ru. Виктор Николаевич получит и будет очень рад попытаться разобраться с этим военкоматом.
Уверен, что разберется. Почему российская
армия... Там не только военкомат какой-то кривой, там и управление соцобеспечения до ужаса кривое. Люди, которые
то есть ждали... это нормальная история из Белгорода?
Да, люди, которые ждали квартиры, вдруг оказывались сначала в конце очереди, а потом вообще из нее вылетали. Ну, замечательно там все было.
Короткий вопрос. Почему российская армия отказалась от страйбата? Была большая польза, и государство было не в убытке. Я думаю, что это финальный вопрос в нашей программе.
Дело в том, что вообще оказывалось, что строительство с использованием страйбата зачастую оказывалось дороже, чем профессиональных строителей нанять.
Спасибо большое, Михаил Владимирович. Я Валентин Алфимов. Завтра в то же самое время Баранец Тимошенко будет в эфире.
Ехал я из Берлина по дороге прямой, на попутных машинах. Ехал с фронта домой, ехал мимо Варшавы, ехал мимо Орла, там, где русские слова, все тропинки прошла. Эх, встречай, да крепче обнимай, чарочку хмельную полняй, наливай.
Эх, встречай, да крепче обнимай.
Прошли, но нигде не видали лучше нашей земли. Наше солнышко краше, и скажу не даю, краше девушек наших нет на свете, друзья. Эх, встречай, да крепче обнимай, чарочку хмельную погоняй, наливай. Весенние ночи. плечи за родную страну, да за карие очи я ходил на войну. Так цветите пышнее золотые края. Так целуй горячее, дорогая моя. Встречай, с победой поздравляй, милыми руками покрепче обнимай.
Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.